Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков, а также путешествовать автостопом. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст «Убийственные истории». Прошлый выпуск у нас был посвящен так называемому «кладбищу невест». Этот выпуск будет несколько связан с ним, но точно не географически. Географически мы снова переносимся в Австралию. Прошу прощения за то, что так задержался с выпуском. Честно говоря, каждый раз, когда собираюсь сделать новый выпуск, да еще и чуть-чуть по-другому записывать, каждый раз в голове так. Вот это чуть-чуть иное, с новым опытом, как-то по-другому взяться, взглянуть на проблему написания нового выпуска или... Часть этого выпуска я планирую просто начитывать из головы то, что помню. Вот еще поэкспериментировал с микрофоном. В любом случае, извиняюсь за то, что так долго не записывал. Честно говоря, у меня и сетап оставляет желать лучшего. Точнее, что-то произошло с моей операционкой, и периодически ты записываешь, а он слова вдруг начинает съедать. Если записываешь что-то короткое, то не так обидно. А вот с долгим контентом это как-то потом еще отлавливать. Почему сразу же, с первого раза нельзя? Что с тобой не так? Ладно, это все не техника виновата, это... Беру всю вину на себя. У нас с вами очередной выпуск, и мы должны узнать, кто виноват. Трупы женщин нашли в лесу не под Нижним Тагилом, а под городом побольше, под Сиднеем. В 100 километрах от него, если смотреть на юго-запад, располагался лесной заповедник Беланглу. Еще 150 лет до того там было все вырублено, и местная власть решила восстановить лес. Местность не представляла ничего особенного, небольшие холмики, овраги, ничего сверх того. И все усажено хвойными деревьями, между которыми нет-нет да попадаются эвкалипты. Место с самого начала планировалось как парк, поэтому этот лес вполне себе окультурен и пересекается многочисленными тропами и дорожками. Гуляй не хочу, что местные и делали. Такой вот дикий парк. Но не все передвигаются по дорожкам. Некоторые там занимались и спортивным ориентированием. И такие вот спортивные ориентеры 19 сентября 92 года разглядели под упавшим деревом вроде как ногу бедного мертвого кенгуру. Но когда они подошли поближе, то поняли, что это связанные в запястьях человеческие руки, которые уже во многих местах оголились до кости. Сходство с ногой кенгуру придавало еще то, что сверху руки покрывали каштановые волосы с головы мертвой женщины. Кто-то явно пытался замаскировать труп. Он был обложен срезанными ветками, которые накрывали ее некоторым шалашиком, так что легко можно было пройти мимо и ничего не заметить, если бы не распространяющийся вокруг запах разложения человеческой плоти. Эти австралийские спортсмены оказались посообразительнее, чем спортсмены из города Перт, из наших предыдущих выпусков. Во всяком случае, действовали они рационально и сразу же обратились в полицию. И десант криминалистов полиции штата Новый Южный Уэльс высадился в лесу Беланглу достаточно оперативно. Уже через 2 часа. В 3 километрах от леса проходила трасса М-31, и полиции было известно, что на ней числились пропавшими 8 человек за последние 3 года. Поэтому они разумно решили, что кто-то, кто заморочился так спрятанием трупов, может оказаться серийным убийцей, и где-то может покоиться еще один труп. Уже на следующий день, 20 сентября, в этом лесу объявилось 300 человек и один вертолет. Часть нахождения еще одного шалашика у массивной каменной глыбы выпала констеблю Роджеру Гофу. Останки были уже достаточно скелетированы. и находились всего в нескольких метрах от первой найденной жертвы. Через 15 лет Роджер снова станет героем журналистских публикаций. На этот раз в связи с историей, которая случилась 28 марта 2007 года, когда в воде оказалось 4 человека в результате столкновения парома Pembridge и прогулочного катера Mirinda в Сиднейской бухте. Усилиями Гуфа была спасена туристка из Бельгии. Но, как говорится, это уже совсем другая история. И про спасателей, а не убийц. Между тем, осмотр полиции продолжился 5 дней. Но новых жертв обнаружить не удалось. Весь лес они, конечно, прочесать не могли. Останки оказались достаточно полными для распознавания. На счастье криминалистов сохранились и черепа. Но вы знаете, этот Запад, там только дай череп человека, его зубы, и сразу же по стоматологической карте определят, что 19 и 20 сентября в лесу Белангла были обнаружены останки граждан Великобритании, а именно 21-летний Кэролин Кларк и 22-летний Джоан Уолтерс. Исследовав территории, криминалисты пришли к выводу, что лес Белангла стал и местом убийств. Убийца их убивал в тех же местах, что и они были найдены. Найдены они были, кстати, тоже своеобразно. Убийца укладывал свои жертвы так, что их ноги указывали на север, а головы на юг. Руки были связаны за спиной. Следующее замечание было не характерно для серийных убийц. Да, они были убиты разными способами. Уолтерс была зарезана ножом. Кларк умерла от множественных выстрелов из огнестрельного оружия. Можно было предположить, что убийца не боялся быть обнаруженным. Или без проблем был готов избавиться от свидетелей. Но рядом с трупами он провел достаточное количество времени, пока, например, маскировал их. И рядом с останками были обнаружены 5 банок из-под пива и 11 бычков. Хотя тела уже успели превратиться в нечто, далекое от возможностей опознания, можно было понять, что убийца совершал с жертвами сексуальное насилие. Футболка и лифчик Кэролин Кларк были задраны, а брюки на Джоан Уолтерс оказались расстегнутыми и приспущенными. Сами же убийства были совершены с невообразимой жестокостью. Например, Джоан Уолтерс была убита 14 ударами ножа, 4 из которых приходились в грудь, 8 в спину и 2 в шею, с правой стороны и сзади. Помимо следов на костях, очень помогло то, что девушка была одета в футболку поло, на которой и были оставлены следы прорезов. Судя по ним и направлению, девушка лежала, а убийца переворачивал ее, чтобы наносить удары. Выстрелы в Кэролин Кларк пришлись на голову. Их было произведено 10. По 3 в левый и правый висок. 4 выстрела в затылок. Миноискатели помогли найти гильзы. Выглядело все так, что убийца расстреливал девушку с 20-25 метров, перемещаясь по такой немаленькой окружности. В Австралии того времени огнестрельные убийства были не очень распространены, порядка 15% в 90-м году. Но ближе к 2000-му статистика поменяется уже на почти половину всех убийств, но это будет позже. Да и вообще, убийства в Австралии были довольно-таки экзотичными. Порядка 2 человек на 100 тысяч населения. Изучение пуль ничего не дало, но благо были гильзы. По ним можно было установить, что использовалась полуавтоматическая винтовка Ruger 10/22. В данном случае 22 означало калибр, выпускавшийся с 64 года. Несмотря на такой сравнительно небольшой калибр, за счет большой дульной энергии из такой винтовки можно убить и с одного выстрела. Такие винтовки отличались по размерам магазина на 10 и 25 патронов. Вполне логично было предположить, что это была винтовка первого типа. и убийца расстрелял весь магазин. Но все равно это не могло сильно сузить круг поисков, ибо таких винтовок в распоряжении австралийцев было порядка 55 тысяч. Так что вначале нужно было поймать этого убийцу и дождаться того, чтобы судья выписал ордер для проведения экспертизы. Давайте поговорим про жертв. Они пропали в 92-м году. Их родители постарались поставить полицию Южного Уэльса на уши. Но в итоге найти удалось лишь спортсменам. Если говорить про Джоан Уолтерс, то она появилась в Сиднее в феврале 92-го года и устроилась работать няней. Обещала звонить родителям хотя бы раз в неделю. Там же она познакомилась с Кэролин Кларк, которая была на год моложе, но уже год прожила в Австралии. Она рассказала Джоан, что есть прекрасный способ подзаработать таким молодым и веселым – собирать виноград. Была весна, а значит, по-нашему наступала осень. План был надежный, как швейцарские часы, переведенные на австралийское время, и денег должно было хватить на то, чтобы отдохнуть на северном побережье Австралии, о чем и было сообщено родителям девушки в середине апреля. После этого звонков больше не поступало. Рэй Уолтерс встревожился, связался с гостиницей и узнал, что обе девушки из нее съехали. Он вышел на родителей Кэролин, Жаклин и Яна Кларка. Зажиточные люди, которые не обратили внимания на волнение отца, подружки их дочки. Пока на свое день рождения в мае Ян Кларк так и не дождался поздравления от дочери. Но дальше заявления в Скотланд-Ярд они не пошли, в отличие от Рэя Уолтерса, который вылетел в Сидней в июне 92-го. Там он и узнал от друзей Джоан и Кэролин, что путешествовать в сторону столицы Австралии Канберры девушки решили автостопом. Полиция, получившая заявление о пропаже, обнаружила, что никто из фермеров, описываемых девушек, никогда не видел и не принимал на работу. Поиски по отелям должны были занять слишком долгое время, поэтому полиция приняла беспрецедентное решение – и на 6-миллионную аудиторию заявление о пропаже девушек прозвучало во время матча по регби Австралийской суперлиги. После нахождения тел основная версия состояла в том, что по дороге к виноградникам девушки сели в машину к убийце. Различный стиль убийства и сексуальное надругательство над обеими жертвами подсказывало, что убийц должно быть двое. Но вряд ли бы девушки сели в машину к двум мужчинам. Возможно, соучастник присоединился позже. Но сомнительным казалась версия, что речь шла всего лишь об изнасиловании со смертельным исходом. Уж слишком странным было расположение трупов с юга на север. Так что не случайно, что полиция решила поиграть в психологическую игру с убийцами, так называемую персонализацию жертвы. Вы знаете, что во время войны пытаются расчеловечить противника. Здесь же процесс требовался обратный. Предполагалось, что родители жертв выступят по местному телевидению, чтобы вызвать реакцию убийцы. Жаклин и Ян Кларк отказались. А Джилл и Рэй Уолтерс снова проявили инициативу. Они должны были рассказать на камеру о положительных сторонах своей дочки, о том, какая у нее якобы есть любимая с детства игрушка, и о том, как она любила Австралию. В общем, необходимо было вызвать максимальную эмоционально-психологическую связь, а также заявить, что на месте убийства они намерены установить мемориальную доску. Полиция очень надеялась, что преступник появится там и засветится на скрытой в лесу полицейской камере. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Точнее, про яркую реакцию матери, убитой дочери. Рэй снова прекрасно повел себя. А вот Джилл, проговорив пару фраз, обрушилась на убийцу с критикой. Называла его бешеным животным и что пристрелить его мало. А психологическая игра явно не получилась. Так психологический контакт между убийцей и родителями жертвы не установишь. Что в австралийской полиции и решили, и практику приглашения родственников убитых на конференции прекратили. Полицейские пробовали провести открытую панихиду на месте убийства, но скрытое наблюдение результатов не дало. Также полицейские пробовали отработать версии с возможной причастностью друзей или персонала гостиницы. Подняли дело другой жертвы Леса Белангла. 20-летней замужней женщины, матери двух детей, Дайан Пиначчио, чье тело было найдено за 14 месяцев до описываемых событий. Все тщетно. Никаких зацепок. Мы остановились на том, что у полиции отсутствовали какие бы то ни было идеи, как продолжать дальше следствие. И тут им на помощь приходит любитель криминальных историй. Интеллектуал-надомник. В том смысле, что он работал из дома. По профессии он был гончар. И вполне себе интеллектуально развит. Мог бы участвовать что, где, когда. Его специализация была история аборигенов. Кроме того, он был прекрасный семьянин и воспитал в любви и сознательности своих двух дочерей. В какой-то момент этот гончар решил, что использование газа для обжигания горшков – это не true. Поэтому стал приезжать в лес Белангла, чтобы найти упавшие ветки и коряги, загрузить свой пикап и вернуться туда еще через день. Поэтому дело с найденными туристками стало для него личным. Кроме того, чтобы искать хворост, он решил заняться поиском новых тел. Его теория состояла в следующем. Полиция неправильно искала, забираясь все глубже и глубже в чащу. У преступника, по его мнению, была достаточно приметная машина, на которую бы быстро натолкнулись другие туристы, забираясь в чащу. И маскироваться проще было на открытом месте, то есть не заезжая далеко. По его мнению, убийца ехал от той самой трассы М-301 с востока, направляясь на север, чтобы потом отправиться во свояси по другой дороге и не возвращаться вновь к трассе М-31. И 5 октября 1993 года Брюс Прайер, а именно так звали нашего горшечника, преуспел. Рядом с одиноким деревом в чаще кустов ему удалось разглядеть череп, еще покрытый волосами, и за ним серела еще какая-то большая кость. Первой мыслью была радость от того, что он сумел заткнуть за пояс полицию. Как продумывающий все человек, он начал конструировать вешку из ветки и ленточки в виде своих шнурков. Но в процессе он понял, что никогда не задумывался, а вдруг за его поисками наблюдает убийца. И он сбежал с места преступления, но не забыл оставить на тропе указатель в виде собранных камешков, о чем он и сообщил в ближайшем отделении полиции. Скорее всего, его бы просто похвалили. Ну, нашел и нашел убитых в лесу. С кем не бывает. Молодец. Но он начал рассказывать полиции, как он к этому пришел. И такое ощущение, что слишком много знал. И полиция решила, что отпускать такое сокровище не стоит. И посадили его под арест. А сами направили патрульные силы к указанному месту. Как и в прошлый раз, рядом с местом захоронения жертвы, в нескольких десятках метрах, нашли труп еще одной женщины. Убийца явно постарался их как следует замаскировать. Жертва, которая лежала под кустами, была закинута лесным мусором. Именно поэтому Прайер разглядел лишь череп и, как оказалось, берцовую кость. Четвертый скелет, как и в случае с Джон Уолтерс, оказался под поваленным деревом. Он тоже был старательно присыпан, но так как криминалисты знали, что рядом с первым скелетом может быть и второй, то перекапывали все вокруг очень скрупулезно. Полиции стало ясно, что они имеют дело с серийным убийцей или убийцами. Итак, полиция у нас уже была, гончар тоже был. Настало время межведомственной целевой группы, которая была образована через неделю, 12 октября, после масштабного собрания силовой верхушки Австралии. Там же было принято решение о неограниченном финансировании и приоритете для различных криминалистических экспертиз, например, экспертизы ДНК, которая в 1993 году была крайне редкой и потому затратной. Руководителем межведомственной целевой группы стал Клайв Смол, помощник начальника полиции штата. Человек был заслуженный и не только тем, что провел на службе у Ее Величества к тому моменту 38 лет. Правда, всего через 6 лет местная контрразведка заподозрит его в коррупции по отношению к местному наркобарону. И в течение 50 дней за ним будет вестись слежка, которая, правда, результатов никаких не даст. По линии прокуратуры расследование курировал старший королевский прокурор штата Новый Южный Уэльс Йен Ллойд. Заслуженный человек, которого в прокуроры взяли из адвокатов. Уж очень он хорошо работал. Он тоже относился к коррупции, но с другой стороны баррикад. Йен Ллойд с 1990 года состоял в независимой комиссии по борьбе с коррупцией. Вот так вот переплетаются судьбы. В его подчинении было порядка 75 прокуроров, но он решил возглавить дело лично. Не подумайте, что он хотел снискать славы, имея до этого отношение лишь к финансовым преступлениям. Нет. К тому времени он уже имел отношение к расследованию почти сотни убийств. Также в целевую группу вошло 60 криминалистов и 20 детективов. Ну и в любой момент они могли получить практически неограниченное количество полицейских. Первым делом группа взялась колоть горшечника. Намучился Брюс. Его несколько раз проверили на полиграфии. А не играет ли с ними коварный убийца в какую-то свою темную неадекватную игру? И к чести Клайва Смолла к Брюсу прислушались и решили прочесать лес Белангла уже по схеме Прайора. То есть двигаться со стороны трассы с севера на восток, не забираясь глубоко в лес. Чем полиция и занималась следующие 10 недель. Ну и, конечно же, стоит сказать про останки. Криминалисты достаточно быстро поняли, что перед ними два разнополых скелета. И лежат они в своем схроне уже год или более того. То есть искать следовало в том временном промежутке среди пропавших пар. Женщина убита была 8 ударами ножа. Один из ударов должен был рассечь межпозвонковый хрящ, где находится крупная система нервов, что должно было мгновенно вызвать паралич женщины, если она еще была жива. Чуть в стороне от основного скелета были найдены лучевые кости, перевязанные между собой женскими колготками. То есть в случае этой пары убийца воспользовался не стальным тросиком. Нижняя челюсть была тоже найдена чуть в стороне. И на зубах висел хлопчатобумажный платок, скорее всего, импровизированный кляп. Чуть поодаль нашли черные трусики и лифчик. Кто-то грубо перерезал их ножом, пока снимал. А вот на скелете мужчины сохранилась вся одежда, даже с обрывками бумаги и денег. Понять, кто перед ними, помогла как раз найденная в карманах визитка дешевой гостиницы. Причиной смерти стали 11 ударов ножей, что можно было сказать по сохранившейся луже крови. Из мертвых людей кровь не течет, сколько ножом их не бей. Сам мужчина принял защитную позу эмбриона. Детективы отработали хорошо и быстро узнали, что 5 октября 1993 года в лесу Белангла были обнаружены останки граждан Австралии – Дебора Филлис Эверест и Джеймса Харолда Гибсона. Эта 19-летняя парочка отправились на рок-фестиваль, который должен был состояться 9 декабря 1989 года. После этого они просто путешествовали по Австралии. Их след обрывается 30 декабря, когда их последний раз видели в дешевой гостинице в районе Сарри-Хиллз города Сиднея. По словам свидетелей, они отправлялись автостопом на очередной митинг о регенизации зеленых. Их вещи находили еще до обнаружения. Уже на следующий день, 31 декабря 1989 года, была найдена видеокамера Джеймса Гибсона, дорогостоящая по тем временам вещь. А через 4 месяца в 300 метрах оттуда нашли рюкзак молодого человека. После таких находок они попали в реестр без вести отсутствующих. Всего в те времена в реестр попадало около 1000 людей в месяц. Это не значит, что они пропадали без вести, большинство быстро находились. Все-таки материк большой, и необжитых мест было достаточно много. Как и любителей отправиться в турпоход, а вернуться обратно на неделю позже, чем собирались. Реально пропавших из них было около 10 человек в месяц. Согласитесь, такая цифра намного меньше. Порядка 1% из всех попавших в реестр без вести отсутствующих. Вот и с Эверест и Гибсоном думали, что обойдется. Ну что же, есть 4 жертвы и пора вступать в дело профилером. В 1993 году австралийцы уже знали, как работают американцы, и хватало специалистов, которые посетили штаб-квартиру бюро в Квантика. Все наработки профилеров нам неизвестны, но кое-какие черты предполагаемого преступника все же публиковались. Итак, полицейским следовало искать мужчину в возрасте около 35 лет, неженатого, возможно, разведенного, без постоянной девушки. Постоянной работы тоже нет. Скорее всего, перебивается подработками, связанными с использованием грубой физической силы. Часто колесит по дорогам Южного Уэльса на старенькой автомашине. Без проблем подвозит автостопщиков и убивает далеко не всех. Легко идет с ними на контакт. Возможно, кто-то его мог видеть и запомнить. Постоянного жилья тоже нет. Спит либо в машине, либо в поставленной в лесу палатке. Но вряд ли в лесу Беланга, где у него кладбище, а вот в соседних лесах его вполне могут знать другие бездомные. Скорее всего, остальные пункты этого портрета нам неизвестны, потому что даже эти оказались полностью ошибочными. Но Клайв Смол поверил, и дальнейшая полицейская работа состояла в проверке таких типов, в первую очередь ранее осужденных по сексуальным преступлениям. И полиции пришлось очень тяжело, потому что у таких людей перекати-поле с алиби очень плохо, а значит и проверок нужно было выполнить очень много. А еще и 1 ноября, ближе к трассе, были найдены новые человеческие останки. Одного скелета. И с этого момента прочесыванием леса стали заниматься более 300 человек. Что позволило всего через 3 дня найти новое двойное захоронение. В этот раз скелеты располагались в порядка 50 метров друг от друга. Журналисты подняли шумиху, чем воспользовались полицейские, которые попросили всех, кто может знать о предполагаемом убийце, связаться с ними. И эти обращения достаточно быстро вышли из-за границ Австралии и транслировались в США, в Японии, в Новой Зеландии, в Канаде и Великобритании. Ну а криминалисты тоже зря свой хлеб не ели. Первый скелет принадлежал гражданке ФРГ Симоне Ларит и Шмидл. Она уже находилась в розыске, и последние данные о ней были от 20 января 1991 года. В том же году ее очки и часть вещей были найдены в 400 километрах южнее от места захоронения. Уже тогда родственники 21-летней немки почувствовали неладное. Во рту жертвы тоже был найден хлопчатобумажный платок, но в этот раз еще и с фиксацией вокруг лица с помощью широкой резинки с липучками на концах. Руки жертвы были связаны шнуром длиной более 1 метра из искусственного шелка. Убийца мог использовать такой шнур в роли поводка. На скелете женщины были обнаружены следы по меньшей мере 7 ударов ножом. Сколько их было в реальности, сказать невозможно. Кстати, как в случае с Деборой Эверест, так и в случае с Симоной Шмидл, криминалисты в их свидетельствах о смерти не написали, что девушки умерли от ножевых ран, потому что не было понятно, живым или мертвым были нанесены эти удары ножом. И есть еще одна Интересная деталь. Буквально в 1,5-2 метрах от женщины были найдены синие женские джинсы, красная футболка и перерезанный черный лифчик с чашечками 2-го размера. Ну, нашли и нашли. Но в момент обследования было обнаружено, что вещи были подписаны инициалами AH, чего Симона, по свидетельству родственников, хоть и была из Германии, но никогда не делала. Но после идентификации 2 других скелетов стало понятно, чьи это вещи. Как я и говорил, это что-то новое записывать. Достаточно долго надо собираться с духом и продумывать все. Но пока мы на одной теме, выпуски выходить будут почаще. Надеюсь, и тема вам интересна. Правда, я здесь не использую заранее написанный текст практически и пересказываю на ходу. Потом отслушиваю и, если что, что-то добавляю еще. Так что напишите, почувствовали ли вы разницу. И, может быть, стоит вернуться к старому подходу. Кстати, этот выпуск был разделен на 2 половинки. И первую можно было послушать еще в пятницу, если вы подписаны на Patreon или Boosty. Это patreon.com/vpodcasti или boosty.to/vpodcasti для русских карт. Я, правда, деньги никакие не вывожу. Мне главное, чтобы люди настолько полюбили мой труд, что готовы были за него платить. Потом, может быть, что-нибудь придумаю. Но пока для меня это стимул продолжать записывать. Также я там оперативно отвечаю на ваши комментарии. Впрочем, еще я научился отвечать на них ВКонтакте. Ищите там убийственные истории, если еще не. Там, кстати, всего 14 человек осталось до красивой цифры в 2500 подписчиков. Я даже хотел устроить флешмоб, что выпущу новый подкаст, когда здесь будет 2500 подписчиков. Но я все-таки серийный подкастер, а не маньяк. Не уверен, что во мне есть что-то от черной триады. Да, еще одно важное объявление, возможно, его стоило сделать в самом начале подкаста. В Spotify мне предлагают оставить номер своего телефона. Я не умею отвечать на комментарии в Spotify, это невозможно. Там можно написать комментарий, но останется к выпуску ответить или как-то найти вас совершенно невозможно. Поэтому используйте ВК, Boosty, Patreon. Сейчас появился еще Instagram. И, кстати, не поверите, пользователь там тоже называется в подкасте. Ну и, конечно, традиционно передаю привет подписчикам на Патреоне в соответствующем тире. Анастасия, Марине, Василию и Евгении. Хоенбродог.